Не знаю, как это назвать. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Шалом, я думаю, это всегда подойдет. Я извиняюсь за опоздание. Просто из Койлера сразу сюда хочу успеть все. Нас не так давно. 2 дня назад был праздник Шавуот. И мы уже об этом говорили, что связь между Песах и Шавуот это в том, что в самом начале мы отказываемся от хамец. Хамец — это эцер ара. И постепенно, каждый день мы поднимаемся, и тем самым мы приходим на 50-ю ступеньку, когда мы не только не должны отказываться от эцер ара, мы берем эцер ара и приносим его в жертву Всевышнему. То есть мы видим из всего этого, что то, что от нас требуется, это взять наш эцер ара и принести его в жертву. Каким образом можно эцер ара принести в жертву? Кто-то мне может помочь? А? Как вы думаете, эцер ара это... Что такое эцер ара? Как на русский язык перевести эцер ара? Что-то дурное можно принести? Дурное побуждение, дурное начало можно принести его в жертву? Каким образом можно дурное начало принести в жертву? Оно же дурное. И почему именно это от нас требуется? Казалось бы... То есть его немножко отдалить тем самым, что мы отдалим плохое побуждение, это само уже как-то работа эцер ара, так вы утверждаете.
Оно не уйдет никуда, но, по крайней мере, человек не сидит по
берегу.
То есть
не говорит, что совершенно.
Да, сделаю.
Хорошо. Мудрецы говорят, «Ваавадта эт Ашем Элокеха бехоль левавха, бехоль нефшиха убхоль меудеха». Мы должны бехоль левавха, тут написано 2 бет. 2 бет это намек на то, что мы должны работать Всевышнему хорошим эцер ара и плохим эцер ара. Так сегодня мы задумаемся вместе, тут есть несколько уже предложений, как можно работать эцер ара Всевышнему. Мудрецы говорят, что когда Всевышний создал весь этот мир, на 6-й день после создания всего мира сказано «Ваяра шемет коля шераса вейне тов меод». Все очень хорошо. Что же такое «тов» и что же такое «меод»? Говорят мудрецы, «тов» — это «ецер тов», хорошее побуждение, «меод» — это «ецер ара», это плохое побуждение. Выходит, что «ецер тов» — это просто хорошо, а плохое побуждение – это то в меод. Так, тут 2 вопроса возникает. Во-первых, если он создал эцер ара, Всевышний создал эцер ара, и он сказал, что эцер то, это хорошо, а эцер ара – это очень хорошо. То есть, если эцер ара это очень хорошо, почему же эцер ара не называется эцер тов? Понятен вопрос? Если он очень хорош, почему же называется плохой? Вилинский Гаон объясняет, что слово «ра» – плохо, это неплохо. Есть разница между «тов» и «ра». «Тов» – это «то». Положительное, я не знаю, как это сказать на русском языке, хорошесть, да? Что-то положительное этого наглядно, а ра – это вещь, в которой положительная сторона, она не наглядна. Но ра в этом мире, оно тоже хорошо. Только в конце концов мы не видим, в чем ее положительная черта, в чем ее положительная сторона. В конце концов мы увидим, что в этом мире все было к лучшему. И поэтому, в принципе, Рамхаль объясняет, что весь мир, он построен на Гилуя Ихуд. Открыть нам единство Бога. Единство Бога выражается именно в том, что нету никаких действительно плохих сторон. Все, что в этом мире, в конце концов, даже тот человек, которому дана Ецер Ара, и который выбирает что-то сделать плохо, то в конце концов окажется, что он не смог уйти от Всевышнего. Все действия, в конце концов, приведут к тому, чего Всевышний ожидает. И весь вопрос, это как круг. Весь вопрос, куда выбрать пойти. Праведник выбирает пойти направо, а грешник выбирает пойти налево. Но тем самым они обе идут и в конце концов приходят в ту же точку. Ра – это хорошо, но это ненаглядно хорошо. Ра, в конце концов, мы только увидим, в чем это было хорошо. Поэтому Ецер Ара, когда мы его видим, мы должны от него отстраняться, потому что мы видим что-то плохое перед нами. Но само наличие Ецер Ара – это хорошо. Это даже очень хорошо. Я хочу вместе с вами задуматься о том, что такое вообще Ецер Ара и каким образом мы сможем взять его и принести в жертву Всевышнему. У меня есть два предложения объяснить, в чем же положительная сторона Ецер Ара. Первая часть, первый взгляд на эту вещь, это то, что Всевышний создал весь мир для чего? Как говорит Месилат Йешарим, Всевышний создал весь этот мир лейтив лебриутав, чтобы сделать нам хорошее, чтобы дать нам самое наилучшее. Но насколько бы Всевышний нам не дал какое-то наилучшее, на самую большую благу всегда будет недостаток. Какой недостаток? Это то, что не мы сами заработали эту благу. Для того, чтобы дать нам возможность самим заработать эти благи, Бог нам дал возможность работать. Если бы все было видно, все ясно, не было Ецер Ара, нам не было бы никакой работы. Если бы человек, который зажигает свет в субботу, у него бы сразу сгорал палец. Так я предполагаю, что больше 10 раз он бы этого не делал. Если бы он пользовался, только не пользовался пальцами ног. Этот человек, который, если бы не было влечения дурного, какую награду можно было бы дать? Выходит, что весь этот мир, Всевышний, он только его цель, его сущность, только когда есть Ецер Ара. Это один взгляд на вещи. Другой взгляд на вещи – это то, что говорит сам Мидраш. Мидраш в Берешит Раба спрашивает, матувато, как может быть, что Ецер Ара, он хороший? В чем же его положительная черта заключается? Говорит Мидраш, что если бы не было у нас Ецер Ара, то человек бы не строил дома, себе дом, не женился бы. Так говорит Мидраш. О, вы спрашиваете хороший вопрос, почему жениться это Ецер Ара? Выполнять законы Всевышнего это Ецер Ара? Это тоже правильный вопрос. Я отвечаю на сайте Толдот Йешурун, я отвечаю на вопросы. И меня одна женщина спросила, что если мы говорим в благословении, мужчины говорят, «Шло асани иша, ты, за то, что ты меня не сделал женщиной, выходит, что женщина – это что-то плохое. Так ли это? Я ей ответил, что, во-первых, ничего Всевышний не создал создание, у которого есть свобода выбора, которого с самого начала, с самого его сотворения она плохая. А во-вторых, Маараль объясняет сказанное в Гемаре в Масехет Брахот, что женщина, она полноценное создание. Она создана с самого начала полноценной. Так почему же выходит, что жениться, без Йецера Ра человек не может жениться? Такое полноценное создание создать, с таким полноценным созданием создать семью? Как это понять?
Нет, подождите, когда семью считают, то значит Йецера Ра.
Да, почему Йецер Ра вообще с этим связан? Рассказывается в трактате Санедрин о том, что мудрецы решили, собрались мудрецы и сказали идолопоклонство. Насколько это ужасная вещь? Сколько евреи, сколько плохих вещей было принесено евреям из-за того, что они поклонялись идолам. 3 дня Аншей Кнессет Агдола постились, чтобы избавиться, чтобы Всевышний смиловался над ними и избавил их от Йецера Ра. От Йецера Ра идолопоклонства. И Всевышний услышал их молитву. С тех пор у нас нет Йецера Ра идолопоклонства. В Гемаре говорится, что Рав Аши — это тот великий раввин, который записал весь Талмуд. Рав Аши говорил, пришел, говорил урок своим ученикам, и они учили о тех людях, о тех царях, у которых нету хелек баулам аба. Один из этих царей — это Менаше. Менаше сказано, ашер миле Иерусалим дам пе ла пе. Весь Иерусалим заполнил кровью. Он идолопоклонство сделал самым-самым распространенным среди евреев. Такой, казалось бы, ужасный человек. Говорит Рав Аши, несмотря на это, несмотря на то, что мы видим сказанное в Танахе, насколько Рав Аши был плохим, казалось бы, человеком, Рав Аши приходит, Рав Аши, большой раввин, приходит к своим ученикам и говорит: знайте, что завтра мы будем говорить про Менаше. Кто такой Менаше? Аль-Хаверейну, про нашего друга. Почему он называет Менаше его другом? Потому что Менаше, он был тоже Талмид Хахам. Он был часть, как бы, из Талмидей Хахамим, которые изучают Тору у Рав Аши. Хорошо, все ученики разошлись. Рав Аши идет спать, видит сон. Кто к нему приходит во сне? Этот его друг Менаше. Говорит Менаше: ты меня называешь своим другом? Давай я тебя спрошу простой вопрос. Когда ты в субботу на трапезу режешь хлеб, откуда ты начинаешь? И Рав Аши не знал. Говорит Рав Аши: ты знаешь? Менаше ему сказал: да, я знаю. Менаше был гораздо больше Талмид Хахам, чем Рав Аши. Говорит Рав Аши: если ты такой Талмид Хахам был, почему же ты поклонялся идолам? Сказал ему Менаше: если бы ты был в наше время, то ты, знаете, хасиды ходят с таким, как это, халатом. Вот этот халат, когда все рабаним ходили с такими длинными одеждами, ты бы задрал полы этого халата, чтобы они тебе не мешали, и побежал бы поклоняться идолам. Что это показывает? Это показывает, насколько был силен Йецер Ара, идолопоклонство. Даже такой большой раввин, как Рав Аши, он не только бы старался как-то, может быть, удержаться, он бы все препятствия перед собой раздвинул, чтобы бежать поклоняться идолам. Так за что же наказание у Менаше, если даже Рабаши не мог бы устоять? Ответ на это, что люди во время Менаше были на совершенно другом духовном уровне. И у них была, да, возможность устоять перед Ецер-Ара. Перед Ецер-Ара поклоняться идолам. Однако, из этого мы учим, насколько силен был Ецер-Ара до того, как Аншей Кнессет Агдола попросили его аннулировать. 3 дня сидели Аншей Кнессет Агдола, постились, и Всевышний услышал их молитву и сказал: «Я аннулирую ваш Ецер-Ара идолопоклонство». Все увидели, как из Кодеша Кудашим, из Святая Святых, вышел столб огненный. Сказали Аншей Кнессет Агдола: «Этот столб огненный – это Ецер-Ара идолопоклонство». Какая большая радость! В конце концов, мы смогли победить, мы смогли аннулировать такой большой Ецер-Ара, который у нас был, который был в сердце у всех людей. Может быть, мы используем этот момент и попросим еще один Ецер-Ара. Какой же Ецер-Ара? Это прелюбодение. Сколько плохих вещей из-за этого произошло? Ецер-Ара... Да, они все вместе посоветовались, так и они решили. Теперь Ецер-Ара шель Арайот они решили тоже аннулировать. Да, Всевышний нас слышит нашу молитву. Мы 3 дня постились, может быть, попросим про Арайот. И Всевышний услышал их молитву. Прошло 3 дня. Посылают детей купить яйца. Идут, нету. Идут в магазин. Даже яиц нету. Аншей Кнессет Агдола поняли, что Ецер-Ара шель Арайот, это связано не только с Арайот, это связано и с отношениями между мужем и женой, и с яйцами курицы. Весь мир перестал плодиться. Что же делать? Не осталось и ничего делать, попросить, чтобы Ецер-Ара шель Арайот вернулся. Из этого мы учим, что Ецер-Ара – это невозможно назвать плохое побуждение. Это то побуждение, которое у нас есть в сердцах. Побуждение к чему-то материальному, к чему-то, может быть, не всегда святому. Но вопрос, как мы используем наш Ецер-Ара? Если мы его направим на правильную дорогу, тем самым мы сможем пойти и продвигаться всегда по правильной дороге. Это то, что говорит Мидраш, что без Ецер-Ара человек бы не строил дом, он не женился бы. Он сидел бы, даже я не знаю, сколько Тору учил. Человек, он создан из души и материи. Материю душа не может продвинуть. И она не может ее толкать без того, чтобы дать ей что-то почувствовать материальное. Да, конечно.
Так а почему, если Ецер-Ара само побуждает человека жениться, тем, что Всевышний еще как бы сверху, как бы, скажем так, приказал за ним?
Отличный вопрос. Сейчас мы дадим на это ответ. Вопрос состоит в том, да, как вас зовут?
Мирьям
спрашивает хороший вопрос. Если есть Ецер-Ара, есть такое побуждение жениться, почему Всевышний должен приказывать об этом? Ответ на это такой. Во-первых, это чтобы помочь, чтобы дать, когда у нас есть мицва, мы выполняем чем-либо мицву, так мы получаем за это награду. Но более того, представим себе, человек хочет поехать куда-то. И вот без того, чтобы учиться, водить, он садится в машину и едет. Далеко ли он приедет? Ему дорога. Да, я не думаю, что если он ничего не учил, он далеко приедет. В ближайшую больницу. Это вопрос, да, может быть, действительно это будет далеко. Вопрос, где он находится. Человек, который не учился водить машину, его, если он сядет в машину и будет полагаться ехать туда, куда его машина приведет, я не думаю, что он далеко едет. Также йецер ара. Есть у человека йецер ара, у мужчины к женщине. Но если человек даст свободу своему йецер ара, я не думаю, что он всегда придет именно к женитьбе. Посмотрим на весь мир, насколько этот йецер ара, куда людей ведет в разные стороны. Всевышний нам дает какое-то влечение, но он дает нам и указания, как вести эту машину. Выходит, что йецер ара – это наша машина, это наша хорошая машина. Но мы прежде всего, если мы хотим приехать в правильную точку, мы должны уметь водить эту машину. Это те 50 дней от Песаха до Шавуот, когда мы учимся водить машину, и кроме того, мы должны водить эту машину по правилам. Если мы будем, даже знаем, как водить машину, но будем игнорировать все знаки, будем ехать на красный свет, то мы тоже недалеко приедем. Какие два вопроса попросил Амшекнес Тагдула? Какие два вопроса Амшекнес Тагдула попросили? И Арайот. Мы знаем, что идолопоклонство было отменено. Что произошло? Мы обязаны сказать, что вообще что-то от идолопоклонства осталось, поскольку Тора, она актуальна в каждое время. Если мы видим, что в Торе настолько говорится много об идолопоклонстве, понятно, что корни идолопоклонства остались. Может быть, они выражаются не в самом идолопоклонстве, в каких-то, не так, как было раньше, но понятно, что сами корни, они остались, это правильно. Но идолопоклонство в своем первоначальном виде сегодня нету такого большого влечения к идолопоклонству. Но что произошло с тех пор, когда попросили Аншей Кнессет Агдола, чтобы идолопоклонство прекратилось? Что произошло после этого? Что? Правильно? Прекратилось пророчество. Мы снова видим, что стремление к идолам это не что-то, что можно сказать отрицательное. Стремление к идолам – это только выражение стремления к чему-то духовному. После того, как прекратилось стремление к идолам, уже и к Богу немногие стремятся. Люди уже могут прожить без чего-то духовного. Почему не попросили о Шфиху Дамим? Я не думаю, что когда-либо действительно Шфиху Дамим было сильный Йецер. То есть обычно у людей нету большого желания кого-то... Это три вещи, за которые самые серьезные грехи. Но две первые вещи, у них сильный есть Йецер ара. А Шфиху Дамим нету такого большого желания кого-то убить. Поэтому я не знаю, насколько надо это аннулировать. Это просто запрет. Этот запрет люди обычно нарушают, когда у них желание не убить, а у них желание, допустим, забрать у кого-то деньги. Тем самым они убивают человека и забирают у него деньги. Поэтому для этого надо не аннулировать йецер ара убивать, а аннулировать йецер ара, допустим, к деньгам. Тогда люди не будут строить дома. Снова, да? Так.
А что было
кенегед арайот? Кенегед арайот. Это жениться, строить семью. Тогда было аннулировано Ицарара Арайот, как Гемара говорит, что перестали даже курицы плодиться. Перестал весь мир, перестал вообще существовать. Надо было попросить обратно вернуть. Без того, что как почувствовали надобность в чем-то. А что они определили? Они сказали так. Клум на тата ецарара элашини кабель босахар. И как ецарара? И анахну лоруцим ло ецарару осхару. До этого они понимали, что основное создание, в чем положительная сторона ецарара, это то, чтобы мы смогли с ним воевать и получить награду путем этой войны. Тут Всевышний их обучил на опыте, что ецарара – это не то, что мы должны от чего отказаться. Это то, что мы должны взять и управлять этим. Это наша машина. Без того, что человек что-либо знает опытом, он это нехорошо знает. Поэтому Всевышний должен был именно дать им такую возможность аннулировать, чтобы они поняли и почувствовали, в чем положительная сторона Ецарара. Как мы привели, говорит Всевышний, барати Ецарара, барати лотура тавлин. Гемара в трактате Кидушин приводит машаль, приводит к этому притчу. Что такое притча? Притча – это вещь, которую мы можем понять. Это вещь в нашей сфере нашего понимания. И после того, как ту вещь, которая в сфере нашего понимания, мы сможем хорошо понять, это тем самым мы сможем выучить на какие-то вещи, которые стоят далеко от нас. По отношению к Ецарара говорят мудрецы такую притчу. Был отец, он рассердился на своего сына и ударил его. Но с другой стороны, это отец. Он сжалился над сыном и положил ему ретия, как по-русски говорится ретия, тахбошет, повязку. Положил ему повязку, говорит ему так, бни. Кользман шаритьяль макатха, и хольма шанатха, штема шанатха, венхамитьяре. Вима тама авирама алануми. Что говорит притча? Всевышний дал нам Ецарара. Как Акадош был? Амар лаем ле Исраэль. Барати Ецарара. Он создал Ецарара. Барати ло тура тавлин. Я создал ему тура тавлин. Тура, которая исцеляет Ецарара. Кользман шартиял макатха. Пока мы изучаем Тору, и холма шанатха, штема шанатха, венхами тьяре. Ты можешь есть, что хочешь. Можешь пить, что хочешь. Венхами тьяре. Ты не должен опасаться. Это тебе не даст никаких, не принесет тебе никакого вреда. Вима тама авира малануми. Но если ты откажешься от Торы, ты не будешь ее изучать, малануми, это будет все гноиться. Так и Тора. Тора, когда мы ей занимаемся, холь машанатха, ште машанатха, все материальные желания мы можем ими пользоваться. И мы не должны опасаться. Тора нам поможет идти по правильной дороге. А валима там авира, но если ты не будешь заниматься Торой, не будешь связанным с Торой, малануми, то это все будет гноиться и будет вести нас по неправильному пути. Вместе с вами я хочу задуматься, в чем же состоит такая чудесная сила именно у Торы. Особенно вы могли бы спросить вопрос. Мужчины обязаны изучать Тору. Что, как я могу прийти к женщинам и говорить им о Торе? Ведь женщины не обязаны изучать Тору. Ответ на это, что женщины, у них тоже есть часть в изучении Торы. Не все части они должны изучать, но мусар, изучать алахот, они тоже обязаны. И задумаясь, в чем сила Торы, мы поймем, что дает, мы поймем в целом, что дает человеку возможность пользоваться всеми материальными желаниями и продвигаться по правильной дороге. В трактате Санедрин сказано, что Тора, она называется Тушья. Почему она называется Тушья? Мытиша кухошель адам. Она забирает у него силы. Муж приходит из Колеля, ни на кого не смотрит, заваливается в кровать, все, спать. Завтра встает в Колель, потом снова нету. Даже слова нет у него сказать жене. Какая хорошая вещь, да? Жена только этого и ждет. В чем же положительная вещь, что у него нет сил? Это положительная вещь, это Тора. Вильнский Гаон в своем комментарии на Мишлей добавляет одно слово. Матешет кохошель адам мин авера. Это не да... забирают у человека силы делать грех. Но снова непонятно. Если я 100 раз пробегусь, я думаю, что у меня меньше будет сил делать какие-то грехи, если вы на меня я возьму еще на спину, на свои плечи, возьму стол. Я не думаю, что у меня после этого будет много сил на что-либо. В чем особенность именно Торы? Время можно... Почему же именно Тора, правильно? Ему интересно. То есть со столом человек не сможет много пробегать. Я об этом не думал. Это очень хорошая идея. Я хочу предложить какую-то дополнительную дорогу понять это изречение мудрецов. Говорит Тора... «Вешахахта это Шем Элокеха, ашер натан лиха коах, насот это хайлазе». Ты забудешь Бога, Господа своего, который дал тебе силу все это сделать. Ункилус, который переводит почти дословно Тору, интересно, что тут это одно из единственных, из немногих мест, в которых он меняет слова Торы. Он недословно переводит. Ашер натан лиха коах, который дал тебе ица, тебе дал совет, как вообще все это купить, как бизнес сделать. Лемикный никс. Как сделать бизнес? Что мы видим из слов Ункилус? Из слов Ункилус мы видим, что дословный перевод слова коах, сила, это совет. То есть наша настоящая сила – это в нашем разуме, в наших мыслях. Совет дается путем мысли, какие-то мысли я даю, какую-то идею я даю своему другу. «Ашер натан лиха коах ласот это хай лазе» – тебе дал силу, силу – это идеи, это мысли. Если это так, когда говорится а Ецерара, матешет кохошель адам, мина авера, настоящая сила наша, это в нашем разуме. Она забирает у нас силу, все мысли забирают силу думать о грехах. Но я хочу продолжить эту идею и показать, каким образом забирается у нас сила делать грехи. Что значит забирается сила делать грехи? Есть такой большой, известный воспитатель, его зовут Рав Якобсон. Может быть, вы слышали о нем. Он рассказывает, что была такая у него ситуация, что он должен был, он преподавал в колонии, с одной стороны, с другой стороны его попросили говорить раз в неделю урок по Талмуду в одной из самых элитных школ Тель-Авива, в которой дети, да? С одной стороны, он был директором детской колонии. Можете представить, для детей, которые делали всякие преступления, и делали всякие преступления, и, в принципе, в заслугу его, если бы не их возраст, они бы заслужили себе быть очень много времени в каких-то местах и питаться там за финансы государства. А так их посадили, это специальное учебное учреждение, закрытое, где всякие преступники учатся. Он был директором этого учреждения. С другой стороны, он говорил урок в одной из самых элитных школ Тель-Авива. Разница между детьми была огромная. В детской колонии сами дети были из неблагополучных семей. Дети были с очень тяжелым наследством, из тяжелых обстоятельств. В самой элитной школе дети самых больших богачей, которым все давали, они катались в масле всю свою жизнь. Несмотря на это, если бы мы предположили, где счастливые дети, где несчастные, понятно, ответ был бы простой. Но он видел совершенно противоположную картину. Именно в элитной школе дети были угрюмые, злые на всех, а в детской колонии они были радостные, все их радовало. В чем же разница? Разница в действии. Человек, который привык ничего не делать, он очень быстро приходит к депрессии, ему ничего не хочется. Если человек хочет удостоиться настоящего блаженства, настоящей радости, настоящего удовольствия, это только можно достигнуть путем действия. Говорят мудрецы, «Роце адам бекав шило ютерми тиша кабим шель хаверо». Человеку важней, он более рад, кав шило, он работал над пшеницей, выросло у него кав. Кав – это небольшое количество пшеницы. Ему он больше желает, он больше рад какое-то небольшое количество пшеницы, но которое он вырастил, чем тиша кабим шель хаверо. Ему приносят подарок 9 таких. Нет, он больше желает, больше рад тому, что он сам сделал. В этом состоит и разница между теми детьми и этими. Но вся проблема в том, что они не осознают, дети, которые в колонии, не осознают, что они действительно счастливы. Как их этому обучить? Как им дать правильную дорогу, понять, где правда, где истина? Понять, как научиться быть счастливым. Так он, у него была такая идея. Повар очень жаловался на детей. Дети очень плохо себя вели. Они приходили в столовую очень поздно. Вся еда, так повар заботился о них. Хотел, чтобы им самое вкусное было. И все, все как всегда. Все становилось холодным, невкусным. Все, много еды выбрасывалось. Пришел Рав Якобсон, вошел в столовую, хлопнул по столу и говорит: если вы еще один раз опаздываете в столовую, я вас проучу тем, чем вы сделаете этот грех, та часть тела будет отвечать. И с другой стороны, Рав Яаков позаботился, чтобы они, да, сделали этот грех. Был человек, который продавал всякие сладости. Он постоянно просил разрешения войти в эту колонию, в территорию этой колонии, продавать эти сладости детям. Рав Яаков обычно ему не разрешал. Жалко денег детей, да их зубы тоже. Но на этот раз он ему разрешил. Пожалуйста. Когда? Перед столовой. Все дети налетели на него. Понятно, что они опоздали. Приходит Рав Яаков, говорит, что я вам сказал? Вы провинились, я вам дам серьезное наказание. Ваши ноги сделали этот грех, они будут отвечать. Я вас возьму, повезу вас далеко и буду вас таскать по разным местам, чтобы ваши ноги отвечали за то, что они сделали, за то, что они хотели быстро идти в столовую. Он заказал, тогда это не было еще, автобусов, не на автобусах ездили, на какие-то поездки, заказал грузовик, все туда зашли, поехал на север страны и говорит, сейчас вы должны пройти километр. Все дети идут, плетутся, говорят, какой он ужасный человек, как ему не стыдно, что такого плохого он сделал? Что? Еще раз кто-то скажет одно слово, еще один километр. Понятно, известно, что всегда есть очередной, да, который обязан именно вот тогда сказать. А почему? Еще один километр. Так он их гонял. 3 километра прошли. Вернулись в школу. Все дети были злы. Как он так посмел? Как он над нами издевался? Не хотели учиться. Делали бойкоты и забастовки. Прошел месяц. Рав Яаков говорит, я бы хотел это сделать больше месяца. Но я почувствовал, что уже дальше нельзя. Меня скоро все работники там уже были злы. Меня скоро уволят, и дальше уже ничего, продолжения не будет. Поэтому он зашел в столовую и говорит. Зашел Рав Яаков в столовую и говорит, дорогие дети, я ошибся. И сел за свой стол. Все стали кипеть. Что значит? Это достаточно 2 слова. Я ошибся. Он так над нами издевался. Встал Рав Яаков и говорит. Вы правы. Очень плохо сделал. Вам надо что-то заплатить за это. Как-то я должен искупиться. Знаете что? У меня есть идея. Глаза загорелись. Завтра я вам делаю поход. Поход! Все стали кричать. Ура! Приезжает снова грузовик, всех загружает. Поехали уже не на север, а на юг. От Хизбаллы отдаляться поближе там к этому самому, к нашему любимому Хамасу. Поехали на юг. Все рады. Пошли. Есть тут 2 дороги. Смотрите. Одна легкая, другая тяжелая. По какой дороге вы решаете идти? Что мы? Мы не мужчины? Конечно, по тяжелой. Ну, пойдемте по тяжелой. Идут. Знаете, тут, может быть, стоит уже много вопрошений. Нет, мы еще хотим ходить. Прошли 3 километра. Он их останавливает. Все собрались вокруг него. Начинают кричать. Что вы думаете о себе? Как вы делаете из себя мочалку? Что с ним происходит? То он хороший, то он плохой. Что произошло? До этого я вас взял на север. один из самых красивых мест в Израиле для походов. Вы все ругались, как нехорошо, зачем он нами плелись, как старики, которым 80 лет. Теперь я вас взял, у нас только красивый маршрут на юг. И вы говорите: о, что мы, не мужики. Что это нам показывает? Посмотрите, выучите из этого. Все зависит от того, как что человек решает. Ты видишь это положительное, ты будешь к этому стремиться, тебе будет это казаться лучше всего. Но ты будешь видеть это как отрицательное, тебе не будет сил это делать, ты будешь отстраняться от этого. Мидраш рассказывает о еврее, у которого был друг. Тот друг любил подвыпить, как это называется, зеленый змей. Любил зеленого этого змея. Не, он не настолько прям. У него 5 раз в неделю он подвыпивал. Только 5 раз. Это еще, знаете, рассказывается, у нас был машгиах, когда я учился в Ешиват Хеврон, у нас был машгиах, такой цадик, Раби Хирш Палей. В книге Мишлей есть пасук. «Велев тов миште тамин». У кого хорошее сердце, это как будто он постоянно пьет. Он хотел нам объяснить этот пасук. Он привел такой пример. Был один человек, который любил выпить. Его взяли к врачу. Врач ему объясняет: это тебе плохо. Ты будешь себя плохо чувствовать после этого. Он говорит: почему? Я очень хорошо чувствую. Все очень здорово. Смотри, это все здорово, это когда ты пьешь, а после этого что? Когда ты это делаешь, это хорошо, после этого. Он говорит: а не томит бешадамас. Я всегда выпишу. А это только 5 раз, он не все. Но все-таки больно. Больно видеть его, такого хорошего друга, как он напивается. Что же сделать, как его обучить, насколько это плохо? Так этот еврей вдруг его осенило. Он видит пьяницу, которая лежит, его вырвало, весь грязный. Вся его водка разлилась на него. Какая ужасная картина. Я обязан показать это моему другу. Он берет своего друга. Посмотри. Он смотрит. Делает так руками. Говорит: где он достал такую хорошую водку? Один человек может одну и ту же самую картину. Один может видеть как что-то положительное, а другой как что-то совершенно отрицательное. Говорят мудрецы: «Товатам шелерешаим раай эцель цадиким». Те вещи, к которым стремятся грешники, которые кажутся идеалом у грешников, праведники, не то что они воюют с собой, чтобы к этому не идти, они видят это как что-то плохое. Рассказывается о Рабурухбер, ученик Раб Хаим Мибриск, что когда он проходил рядом с церквушкой, он зажимал нос. Где мы видели в Шулхан Арухе, что если проходят рядом с церквушкой, надо зажимать нос и отворачиваться вот так? Нигде это не сказано. Откуда он взял такую алаху? Он это ниоткуда не брал. Он так видел, для него это было настолько плохо пахнуло. Он не мог, ну, это для него. Он должен был воевать с Ецер ара, не ходить туда. Так он чувствовал, так он это видел. Как-то ему принесли селедку, которая была завернута в газету. Казалось бы, ну, газета, что надо сделать? Развернуть эту какую-то там, не знаю, молитву или вот хрону, вот какую-то газету, выбросить и кушать селедку. Понятно, что он не будет ее читать? Но нет. Что он сделал? Он вот так сел, взял рукав и эту газету своим локтем сбросил со стола. Но не хочет он дотрагиваться до газеты. Можно понять. Почему надо вот так делать рукав? Все равно он не брал рукой, а? Почему рукав так сделать? Когда есть яд, человек, да, он не хочет, чтобы это что-то брызнуло. Так его отношение было к этой газете. Говорит Гемара, что Рав Гидель, он ходил в микву для женщин. Что он там делал? Он объяснял женщинам, как правильно окунаться в микву. Спросили мудрецы у Рав Гиделя, ты не боишься Ецарара? Говорит, Ецарара? Для меня это белые гуси, я извиняюсь. Так Рав Гидель видел женщин. Что? Вопрос, как на каждую вещь человек смотрит. Сказано насчет Яков. Когда Яков родился, «Веядо охезед баакев Эсав». Его рука держит пятку Эсава. И почему называется Яков? Он держал пятку Эсава. Это то, что определяет Якова. Мы бы спросили, кто такой Яков? Большой человек в Торе, праведный человек. Тора говорит, нет, Яков это человек, который держит пятку Исава. Такой у него большой поступок сделал. Как понять? Яков держит пятку Исава, поэтому он Яков. В чем такая большая праведность держать пятку? Если он держит пятку, как вы правильно обращайте внимание. Так значит, он показывает, в чем его сила над Исавом. У Исава может быть все хорошо. В чем проблема у Исава в его пятке? Что же такое пятка? Кто-то может сказать, чем пятка человека отлична от всех других его частей тела? Кто-то может сказать? В чем пятка человека отлична от всех? Какая точка наиболее удалена от головы? Пятка, правильно? Во-вторых, какое место наименее чувствительное? Пятка. Когда человек идет куда-то, он обращает внимание, куда он ставит свою пятку? А на чем он стоит? Что его держит? Какое место в теле человека держит всего человека? На чем он стоит? На пятке. Итак, пятка наименее чувствительная, наиболее далеко от головы. Человек, когда идет, не обращает внимания, куда ставить пятку. И то, что его держит, это пятка. Почему же? Что это нас обучает? Как мы сказали, наша вся жизнь зависит от того, как мы смотрим на вещи. Мы можем любой в той же вещи видеть что-то положительное, либо что-то отрицательное. Вы знаете, был такой ученый, более, не знаю, насколько он можно назвать, великий изобретатель Эдисон. Этот Эдисон был интересный человек, я не знаю, насколько с положительной точки зрения. Допустим, когда он очень любил плевать на пол. Когда ему жена, вы знаете, что он был второй раз женат, когда ему жена сказала, что не стоит плевать на пол, он сказал, почему же, это наилучшая плевательница, потому что никогда нельзя промахнуться. Вот этот Эдисон в он как-то на разработках, он, вы знаете, что он изобрел лампочку и выиграл на этом очень много денег. А потом он решил в какой-то проект вложить все эти деньги, разработать что-то. Много работал над этим, все деньги проиграл. Он сказал, да, я проиграл все эти деньги. Но тот путь, которым я проиграл, это был удивительный путь. Вот этот Эдисон, у него была большая лаборатория. И он уже был не молодой человек. Как-то произошло, что вся его лаборатория сгорела. Что делать, он еще не знал, это было ночью. Все его работники, что же, молодой человек, что же с ним произойдет? Весь его труд пошел на смарку. Что же делать? Как-то думали, привели психолога, медсестру, и вот он знает, с какой дороги он должен идти. Работники стоят вдалеке. Вот сейчас они к нему подойдут, начнут ему объяснить. Не успели. Он уже поднялся на холм, с которого он увидел всю его сгоревшую лабораторию. И вдруг видит, он озарился улыбкой. Наверное, с ума сошел. Что произошло? Он говорит, все мои ошибки, все сгорело. Теперь можно начинать сначала. Каждую вещь, вопрос, как ты посмотришь на эту вещь, с какой стороны ты на нее будешь смотреть. И именно этот наш взгляд на эту вещь, это то, что нам дает возможность идти по правильной дороге. Именно Тора, она дает нам эту возможность. Тора, когда человек изучает, он приходит на лекции, он слушает какие-то лекции, читает что-то, находится в какой-то обстановке. Может быть, он не обращает внимания на то, что он слышит, что он читает, но, тем не менее, тем самым вырабатывается его взгляд на вещи. Если у него есть правильный взгляд на вещи, так весь мир для него другой. Говорит Яаков Исаву, ты, Исав, может быть, у тебя хорошие идеи, может быть, у тебя очень, очень гуманные идеи, но посмотри на то, как ты себя ведешь. В чем же у тебя проблема? Ты даже не обращаешь внимания, где ты ходишь, в каких сайтах ты находишься, какие книги ты читаешь, какие газеты, в каком обществе ты общаешься. Тебе кажется, это пятка. Что, я же профессор по философии, я книги пишу. Да, ты пишешь книги, у тебя идеи хорошие, но ты обратил внимание, куда ты свою пятку ставишь, что ты слушаешь, что ты видишь, когда ты идешь даже по улице, с кем ты общаешься. Это пятка. Она наименее чувствительная часть в теле человека. Но, тем не менее, она далеко от головы, но тем не менее. Именно эта пятка, именно то, где человек крутится, что он видит. Даже он, может быть, не смотрит, он видит. Все, что происходит вокруг, все это, оно формирует взгляд человека. И после этого этот пьяница, когда он видит такого же пьяного человека, он говорит, где он нашел такую водку? Яаков подчеркивает, держа пятку Исава, он подчеркивает, в чем он, у него сила. Яаков иш огалим, иш там йошеву алим. Он сидит в шатрах Торы, изучая Тору, слушая различные лекции и общаясь в каком-то коллективе хорошем. Тем самым вырабатывается правильный взгляд на вещи, и тем самым человек видит совершенно в другом свете все, что с ним происходит. Это одна вещь, которую можно выучить, которую можно подчеркнуть, что Тора нам дает. Почему именно изучение Торы считается баратило Тора тавлин? Тавлин, по-простому мы переводим исцеление. Но что такое тавлин на иврите? Это приправа. Тора – это приправа для Яцерара. Она изменяет тот Яцерара, который есть. Что такое приправа? Она совершенно изменяет весь вкус. То, что не должно быть вкусно, оно нам становится невкусным. То, что должно вырабатывать какой-то положительный вкус, Тора является приправой этому. Рав Мойше Файнштейн, как-то к нему пришли, хотели объяснить какую-то ситуацию, по отношению к которой хотели, чтобы он сказал, как надо вести себя, как надо Аллаху сделать, какая Аллаха. Сказали ему, это объяснять очень тяжело. Вот в газете написана статья, очень хорошо написана, прочитай эту статью. Говорит Рав Мойше Файнштейн, я ни разу в своей жизни не читал газеты. И тем самым я думаю, что это то, что мне дает возможность именно смотреть на вещи с точки зрения Торы. Но у нас есть дополнительная вещь, которая Тора нас обучает, которая помогает нам Тора. Эта вещь подчеркнута в словах Раби Пинхас бен Яир. Говорит Раби Пинхас бен Яир, Тора мивиа лидей згирут. Тора приводит человека к быть осторожным. Что же такое осторожность? Мы видим, что осторожность – это важная вещь. Объяснить это я приведу ту ситуацию, которая описывается в Масехет, в трактате Баба Батра про Баба бен Бута. Можно тут разговаривать? В трактате Баба бен Бута, не знаю почему, если можно, почему все молчат. В трактате Баба Батра рассказывается о том, что был большой грешник, царь по имени Ирод, Гордус. Этот Гордус, он когда-то был рабом в доме Хашмунаим, Малхе Хашмунаим. И он взбунтовался, убил всех своих владетелей и сам стал царем. Но он опасался мудрецов. Он знал, что мудрецов большая сила. Что же он сделал? Он убил всех мудрецов. Он убил всех мудрецов. Но совсем без мудрецов нельзя. С кем же он будет советоваться? Он оставил Баба бен Бута. Он оставил Баба бен Бута, чтобы держать у него совет. Он ему накажет правильную дорогу. Не надо опасаться Баба бен Бута. Да, он один, но он же тоже мудрец. Может быть, он тоже что-то сделает, какой-то бунт. Как же его проверить? Во-первых, у Баба бен Бута, у Гордуса была идея. Что нужно забрать у человека, лишив его возможности контактировать с миром? Это его глаза. Глаза – это удивительная вещь. Я сижу тут и вижу, чувствую, что происходит вдалеке. Нет, не будем прокалывать ему глаза. Мы сделаем что-то приятное. Он взял венок очень красивый. Но венок был из колючек. Одела ему на глаза, и понятно, что сам венок нечаянно проколол глаза Баба бен Бута. Баба бен Бута ничего не видит. Но может быть, эти мудрецы, они такие противные, может быть, они все равно что-то могут задумать. Как же проверить этого Баба бен Бута? Гордус, у него появилась идея. Он попросил, чтобы его посадили в эту же тюрьму, как будто он один из заключенных. Он сидит с Баба бен Бута, и говорит, я хочу стать твоим другом. Он разговаривает с ним на разные темы, поменял свой голос. И вдруг он говорит, знаешь, какой этот гордус паразит? Сколько мудрецов он убил, тебе глаза проколол. Как ему не стыдно? Ты мудрец, ты можешь проклянуть. Твоя клятва наважна, прокляни его. Он хотел проверить, баба бен Бута действительно ли хочет взбунтоваться. Он захочет проклянуть Ордуса. Баба бен Бута говорит, нет. Нельзя проклинать царя. А вдруг кто-то услышит, а вдруг никакие убеждения не помогли. Баба бен Бута не захотел проклинать. Гордус очень удивился. Настолько осторожный человек баба бен Бута. Говорит Гордус, я Гордус, я тебе признаюсь, что это не какой-то заключенный, что это Гордус. И я очень удивлен, насколько ты осторожный человек. Я сейчас понимаю, насколько я сделал плохую вещь, что я убил всех мудрецов. Чем же я исправлю свои дела? Говорит ему баба бен Бута, ты потушил свет мира, теперь ты зажги свет мира, отстрой храм. Что же такого увидел баба бен Бута и Гордус, что он вдруг раскаялся? Мудрецы говорят, что решаим, грешники, афилу бехаэм некраим метим. Грешники даже при своей жизни, они считаются мертвыми. Как это понять, они же живут? Вот такие хорошие объяснения я сегодня слышал. Может, кто-то мне может объяснить это выражение мудрецов? Можете объяснить? Он отдаляется от правильного пути. Да, но почему он не... Он живет? Может быть, он и... То есть жизнь в будущем мире – это настоящая жизнь, хотите сказать? Да, Улам Аба, вы имеете в виду, что Улам Аба – это настоящая жизнь.
Да, поэтому он же считается своей жизнью мертвым. Это вот как в Евгении Глове Нох, там тоже говорится, что как бы, есть в одном из комментариев, что ходили люди мертвые, мертвые уже сейчас. Что же сейчас, это люди, которые творили такие поступки. Люди, которые закрывали свой Улам Аба.
Да. Вы очень правильно говорите, и вы большие рабаним тоже так и говорят, что хаим – это вечность. Человек, делая грехи, он себя отдаляет от вечности. Я как-то слышал, рав Таубер спросил такой вопрос. Он говорит, почему, когда день рождения делают празднество какое-то? Должны были делать... Еще один год, человек приблизился к смерти, должны были делать какую-то мини-левая, да, мини-похороны. Каждый год мини-похороны, и может быть они должны были так увеличиваться, пока это не выльется в настоящий. Это одно объяснение. Но я думал другое объяснение. Что же такое действительно жить? Может быть жить – это двигаться, делать какие-то действия, это называется жизнью или нет? Как же я себе отдал ответ? Вот у вас тут нету часов, вот у меня тут есть часы. Я посмотрел на часы, что я вижу? Стрелка двигается, двигается и крутится. Вот это часы живые? Нет, никто не скажет, что они живые, да? В чем же они не живые? В чем же разница между тем, что я говорю, делаю что-то? И стрелка, она тоже крутится. Она крутится по одному кругу. Можно сделать какие-то мудрые часы, которые будут какие-то разные кружки, круги делать. В чем разница между... Почему часы не считаются живыми?
Вы наполняете на все время смыслом, а они тоже скажут просто.
понятно. Я, может быть, чуть по-другому объясню это. Я думаю, что настоящая жизнь – это принимать решения. Сделать грехи не надо делать, не надо принимать решения. В Торе сказано: «Это хаим ве это мавет ле натати ле фанеха». Это то ве это ра у бахарта бахаим. Я дал перед тобой жизнь и смерть, хорошее и плохое, и выбери хорошее. Из слов Торы мы видим, что выбирать плохое не надо. Выбирать плохое – это продолжать идти по той дороге, все те гормоны, которые у человека, которые ему говорят, что надо делать, и продолжать так жить со всеми теми же желаниями, какие у него есть. Наша задача – направить свои желания, как мы говорили, на правильную дорогу. Это именно это вождение машины, умение направить себя на правильную дорогу, это называется Ецера, это называется Убахарта Бахаим. Это выбрать. Выходит, что свобода выбора не включает в себя выбрать плохое. Выбрать плохое – это не выбирать ничего. Для того, чтобы выбрать плохое, не надо ничего выбирать. Наша задача – это выбрать хорошее. Тот человек, который себя оставляет своим гормоном, да, своим всяким желанием, он крутится, как эта стрелка. Он ничего не решает. Это не называется жить. Жить – это принимать решения. Это понять, что хорошо у Бахарта Бахаим, и выбери, как Тора говорит, жизнь. Это путем выбора хорошего мы выбираем жизнь.
Ну, принимать решение – это не обязательно выбери жизнь. Компьютер прекрасно принимает решение.
Я хочу утверждать, что компьютер не принимает решение. Компьютер – это тухна.
Это
она
программа, да.
Выбирать.
Это не то, значит это.
Я согласен. Но выбирать, выбор решения – это только когда передо мной стоит, меня влечет к чему-то одному, я понимаю, что это плохо, я себя ставлю на другую дорогу. Это настоящий выбор. Когда я продолжаю жить по какой-то программе, которая там во мне поставили в меня, это не называется жить. Баба бен Гордус, когда увидел, что Баба бен Бута, он не живет вот так, ему сказали проклянуть, прокляни. Я не знаю, кто-либо был из вас на прошлом нашем уроке, когда мы рассказывали о Баба бен женихе и невесте из жених из да, разные слова. И там тоже же был Баба бен Бута. Жених попросил у жены разбить свечи о Баба бен Бута. Приходит жена, разбивает о него свечи. Да, она попросила, он попросил, он имел в виду ворота. А Баба на его языке это ворота. Она поняла Баба бен Бута разбить эти свечи о голову мудреца. Она разбивает о его голову эти свечи. Баба бен Бута весь, мягко говоря, да, не очень чистый. Перед ним много учеников. И что же он делает? Наворачивается к ней и говорит: что тебе, дочь моя? Это тот же самый Баба бен Бута. Это Баба бен Бута, который каждую вещь, что он говорит, он каждую вещь, что он делает, он задумывается. Если мы видим, говорит Гордус, что если я вижу, что мудрецы настолько осторожны в своих делах, над каждым действием они задумываются, тем самым я вижу, насколько Тора дарит человеку настоящую жизнь. Если это так, я понимаю, какой я большой грех сделал. Тора, каждая вещь она обсуждает. Над каждой вещью она дает нам возможность задуматься, что делать, что не делать. Человек привыкает посредством изучения Торы, он привыкает над каждым своим действием задуматься. это понятно, что ему помогает, конечно же, не только делать хорошие поступки, но вся его жизнь выглядит по-другому. Часто я слышал человека, который занимается бает шломбайт, да? Проблемы, ссоры в семьях, муж и жена, они не очень между ними, между собой ладятся. В чем их проблема? Он говорит, почти у всех самая большая проблема, что им нужно тут прям, да, воспитательница, чтобы постоянно с ними за ручку ходила и говорила, что стоит сказать, что стоит делать. Нет больших проблем, но перед тем, как ты говоришь какое-то слово, что-то ты говоришь, подумай, стоит ли это сказать или не стоит. Моя жена как-то встретила какую-то женщину, с которой давно не виделась. Та женщина говорит: «Ой, Юдит, шалом! Ты живешь в Кирьят-Сефере, правильно?» «Правильно». «У тебя есть брат, его зовут Давид, правильно?» «Да, правильно». «Видишь, я все глупости я помню». Какое чувство было у моей жены? Да, то есть я часть из всех глупостей, которые ты помнишь. Задумайся перед тем, как ты... Большинство людей проблема, то, что они... Все у них спонтанно. Ответ, вопрос. Шлома Залмана Ойербах как-то и сказал, ему сказали, у многих матерей проблема, что они как начинают говорить что-то, не могут остановиться. Ну, это потому что это гораздо более опасно. Он говорит, им надо объяснить примером. Не знаю, насколько его пример, он подходит к матерям именно, но он привел такой пример. Человек учится водить грузовик. И вот он научился его уже, и чтобы грузовик ехал. Одна вещь не научился, его останавливать. Можно ли такому человеку дать водить грузовик? Понятно, что если ты не умеешь останавливать, ты не можешь начинать ехать. Если ты не умеешь, еще не научился молчать, как ты можешь начать говорить? Кто тебе дал право начать говорить? Если бы человек мог каждую вещь, одну секунду, задумайся, вся бы его жизнь выглядела по-другому. Сам Захирут, осторожность, он делится на две части, как говорит Мсилат Йешарим. Насколько важно, чтобы человек оставил себе несколько минут хотя бы, какое-то время отдалиться от всего, куда я иду, зачем мне это, почему, что со мной происходит. Я слышал об одном молодом человеке, психолог по профессии, который начал приближаться к иудаизму, начал ходить на уроки Торы. Вроде бы все он понимает, со всем он солидарен, все ему нравится, но с точки зрения действий мицвот не продвигается. Почему же? В чем проблема? Никто не знает. И вдруг он пропал. На неделю его не видно. Прошла неделя, он возвращается, цицит, все как надо, выполняет все мицвот. Что с тобой произошло? Он говорит, мне постоянно мешало, я не понимал, что со мной происходит, почему я не выполняю мицвот. Я закрылся в доме и сказал, я должен решить эту проблему. Да? Когда мы так живем, это как эта стрелка, она крутится. Оставь себе время. Даже человек иногда, он едет на работу, на учебу. Оставь время, задумайся. Он закрылся в квартире. Несколько дней думал, в чем у него проблема. Вдруг он понял. Знаете, в чем его проблема? Это его сервиз. У него был, да? У него был красивый сервиз, который он давал, и огромные деньги он за него заплатил. когда гости приходили, он давал им покушать из этого праздничного, красивого сервиза. И все удивлялись, все говорили: «Ой, какой сервиз!» Но он там некошерные вещи ел. Что же будет? Нельзя будет пользоваться, если он сделает чего? Нельзя будет этим сервизом пользоваться. Этот сервиз, да, это он подсознательно постоянно, у него были такие мысли, он даже не осознавал их. Он чувствовал, что что-то ему не дает продвигаться. Так он задумался. Какой-то сервиз. Ну, он подает, сколько это времени. Ну, сколько времени у него есть такое счастье от этого сервиза. Во-первых, сколько раз в год к нему гости приходят. Сколько он раз, он достает сервиз, он говорит: во-первых, есть гости, которые уже видели этот сервиз, так это уж неинтересно. Так гости говорят: это очень приятно, конечно. Проходит минута, две, три, четыре, пять, они еще говорят о сервизе, потом проходит полчаса, он думает: почему уже все перестали говорить о моем сервизе? Что мы не так... Этот какой-то сервиз мне испортит всю жизнь. Что он сделал? Взял молоток. В сервизе ничего не осталось. Ну, все у него проблемы решились. На следующий день он уже мог идти изучать Тору и выполнять все заповеди. Так в каждой отрасли нашей жизни Тора нас обучает. Оставь себе время, задумайся, куда ты бежишь, что с тобой происходит, действительно ли ты счастлив. Может быть, ты и с материальной точки зрения будешь гораздо более счастлив, если ты будешь идти по другой дороге. Секунда задуматься. Сегодня это самая большая проблема. У нас все средства массовой информации вокруг нас. Тут интернет, а тут у нас радио, тут телевизор, и тут газета. На секунду остановиться. На секунду задуматься о чем-то. Если бы человек оставил себе небольшое время от всего закрыться, отстраниться, задуматься на своей жизни, то он не только был бы праведником, он смог бы быть счастливым человеком. Если бы он приучил себя над каждым действием задуматься, стоит ли это сказать, что будет приятно другому человеку слышать, что стоит сделать, вся его жизнь выглядела бы по-другому. Тем самым я два штриха из той большой картины, которую можно нарисовать, из тех взглядов, почему Тора именно нам дает возможность победить Ецарара, направить его на правильную дорогу. Я взял два штриха. Надеюсь, что эти два штриха нам помогут в дальнейшей жизни. Большое спасибо.